Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» на лінії вогню. Я дуже радий вітати нашого друга та гостя, пастиря В'ячеслава Когута. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Пастирю, ну, прагнемо дізнатися, як зараз вам служиться, тому що знаємо, ви дуже активно займаєтеся благочинністю, власне, є капеланом. Ми з вами востаннє спілкувалися, ну, десь тижня три тому. Ви розказували такі історії, які дійсно пробирають до кісток. Тоді ви бачили і перші смерті, і трагічні, звісно, що події перед вашими очами майоріли з незавидною регулярністю. Ми це все розуміємо. Скажіть, будь ласка, як пройшло ваше життя от протягом цих трьох тижнів? Моє перше до вас запитання.
Доброго дня всім слухачам. Бажаю всім миру, якнайшвидше перемоги. От, ну, три тижні, воно дійсно так, зараз такий час, що день як тиждень як день, все трошки плутається. Знаєте, вчора теж повертався до Києва і дорогою їхав, то якраз перед нами там військовий, мабуть, якраз підірвався на міні. От, і вже думаєш, так, вроді вже, і вже вроді освободили, і все, і, звісно ж, вони залишили за собою дуже багато сюрпризів, наші вороги і неприятелі. Вот. І завжди це, звісно, становиться дуже больно. І я дивлюся, наскільки люди вже, ну, починають якось привикати, що ли, вот, жити вот, вот в умовах війни. Якщо перші дні це була якась паніка у людей, то якось зараз всі проїжджають, і кожен далі їде там по своїм хто, целям, хто куди їхав. Тобто ніхто не розвернувся, не почав розбігатися, а вроді як все дальше так и поехали. Второй момент, что я сейчас вижу, что где-то, если первая волна такая была, все хотели что-то делать, помогать, то сейчас чуть все, ну, как бы чуть возвращаются многие к жизни, какие-то работы, ну, не у всех, да, там у некоторых. И какой-то такой уже наплыв даже желающих служить как-то уже становится чуть-чуть меньше. Но все равно команда большая есть, желающих служить и что-то делать для полезные для своей страны, для и для военных, и для гражданских, вот, для каждого. Начинает формироваться какая-то команда больше, уже такое понимание, как оно в пределах Украины. Вот, начинаются уже больше какие-то вещи, начинаем пересматривать. Если первые дни было просто как-то вот надо, все, гнались, везли, то сейчас уже как-то больше желания чуть-чуть как-то упорядочить многие вещи. И с помощью, чтобы кто-то этим не злоупотреблял, и чтобы оно действительно доходило до вот именно до нужд, ну, до тех, кто в этом имеет нужду. Узнаем уже новые нужды. Вот сейчас на этом стала нужда вывозить раненых. И я уже отписал там этому главврачу, что наша команда готова выезжать бусами и везти, перевозить и 300-х, и если, конечно, придется, то и 200-х так же само. Что больше, не знаю, больше, наверное, больше начинается, еще шире становится спектр нашего служения. Я уже не помню, о чем полностью мы говорили три недели назад. Но мы сейчас больше подключаемся еще также к служению и в тюрьмах наших, в пенитенциарных учреждениях. Стараемся оказать помощь и персоналу, и осужденным. Вот, то как бы получается, как бы и стало еще шире.
Пастор, розкажіть, будь ласка, я наскільки розумію, що ви мали можливість побачити, що називається, на власні очі ці страхи в Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Скажіть, що найбільше, можливо, шокувало, вразило і перехопило дух?
Ну, я скажу, що я не був безпосередньо учасником тих событий. Я, звісно ж, не був, этим більше займалися наші збройні сили. Вот, и ребята молодцы, сделали все это, ну, как бы сделали, ну, насколько это могли, и эти ужасы, они еще продолжаются, вот даже сейчас мне там сбросили видео, ну, не сейчас, уже несколько дней назад, что даже на, прямо за нашим одним из молитвенных домов в Ворзеле тоже, ну, обнаружили такую, ну, как называют, братская могила просто, где очень много тел, и наши там, наши волонтеры, служители, прихожане церкви, помогают это все аккуратно раскапывать, доставать. Очень печально приходилось. Ну, это была нужда. Ну, такая была. Нужны были пакеты для покойных. Вот. Столкнулись тут, что-то тоже было-то не просто взять. Мы брали их и из Европы, и тут где-то находили, передавали местным службам, кто это занимается. Но больше я, наверное, задавался таким вопросом, почему вот такая скорбь, вот почему она пришла в нашу страну? Это нам надо или не надо? Это для нас наказание? Или это все-таки та скорбь, которая ведет волю Божию? Если об этом интересно чуть поговорить, я могу пару...
Да, звісно, звісно, пастырю, звісно, цікаво.
Вот, и понятно, был вопрос, да, почему, для чего... Как бы за что, конечно, этот вопрос, ну, я лично не задаю, но я знаю одно, что без воли Божией ничего не происходит. Волос с головы человека не упадет, если не будет на то воли Божией. Конечно же, может быть, сегодня кому-то это будет сейчас резать слух, что же это за воля Божия, что погибали женщины, дети. Вот. Я думаю, что в этом воли Божией не было. Это как раз делают те люди, которые выпали из Божьей воли. Потому что Бог, Он есть Бог человеколюбивый. Но апостол Петр, когда пишет в своем послании, по-моему, в 4 главе, он говорит о том, что как Христос пострадал за нас плотью, то, говорит, и вы вооружитесь той же мыслью. И как раз в эти дни хорошо нам об этом вспоминать, о страданиях Христа, о том, что происходило. Тот, кто не имел греха, но он понес просто невероятное наказание, невероятные перенес страдания, чтобы мы имели жизнь. И Петр говорит, что вот как Христос пострадал, а как он пострадал? Незаконно, от рук беззаконников, а даже от рук тех, кто тогда были священством на то время, но пострадал как разбойник, не имея греха. И он говорит, то и вы вооружитесь той же мыслью. То я понимаю, что первое, что страдание, это, конечно же, воля Божия для жизни христианина, как бы нам этого ни хотелось. Второе, что в этом увидел, что от хорошей жизни ничего не меняется. Почему-то беспечная жизнь, обеспеченная жизнь приводит, уже мы перестаем... Я так обобщу, скажу, или за себя, может быть, чтобы люди не сказали, что я кому-то это говорю, как себе это говорю в первую очередь, что перестаем уже видеть за то, что нам есть, благодарить Бога, а больше обращаем внимание на то, чего нам не хватает. И я верю, что это тоже умысел врага, чтобы у нас были неблагодарные сердца, а где-то какой-то ропот, недовольство, того нету. Я думаю, многие бы сейчас хотели отмотать время назад, в ту жизнь до 24 февраля. И оказывается, тогда все было хорошо. Но сегодня эти страдания показали о том, что они могут нас поспособствовать к изменению нашей жизни. Дальше он говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Оказывается, от страданий наша жизнь начинает упорядочивать, начинает грех как-то выдавливаться из нашей жизни. Когда есть страдания, почему-то уже греховные мысли все меньше и меньше приходят в голову, а больше как-то люди стараются привести свою жизнь в порядок. Никто не знает, где упадет та бомба, кто утром проснется, не проснется. То второе я в этом вижу, что в страданиях человек перестает грешить. Так написано в этом же стихе, что то и вы вооружитесь той же мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить. Интересно, что Петр пишет это послание рассеянным, там, Понтии, там, Каппадокии, Вифании, Вифагии, избранным. Он не пишет это к злодеям, что как бы вот вы злодеи, вам надо поменяться. Он пишет это к избранному народу и говорит о том, что вот, что это, возможно, придет в нашу жизнь. Третье, что я понимаю, что в этих страданиях человек становится социальным. Он начинает больше понимать тех, кто проходит страдания. Когда у тебя в жизни всегда все хорошо, и ты не проходил страдания, ты как бы даже вроде как не имеешь способности по-настоящему сострадать тому, кто их проходит. Ведь Библия нас учит, в послании к Коринфянам написано, что страдает ли один член, страдает все тело. И вот сегодня эти страдания показало, что Украина, вот, может как прообраз, да, тело, хотя по сути так и есть, потому что это страдает один, страдает все тело. Почему-то до 24 февраля, но уже многие как-то ослабели, называли войну не в активной фазе. Я всегда говорил, что пока гибнут на фронте люди, один в неделю, один в месяц, это активная фаза войны. Просто начали называть ее неактивной те, чьих близких там нету. Если бы там погиб мой ребенок, мой родственник, мой друг, сосед, для меня это была бы самая активная фаза, для меня это было бы горе. И люди как-то чуть-чуть подостыли и делились, Запад, Восток. Эти страдания показали, что мы одно тело. И сегодня все плачут за Мариуполь, плачут за Донбасс, плачут за Бучу. И за любое другое место у людей боль. То есть эти страдания нас объединили. И в послании к евреям написано, что может сострадать и снисходить, да, невежественным заблуждающим, потому что сам обложен немощью. То есть оказывается, страдания нас делают более сострадательными, что ли, к другим людям. Четвертый очень немаловажный фактор, что, как евреям на послании написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Оказывается, в страданиях люди больше учатся быть послушными. Больше учатся быть послушными. Давид говорит в 118-м псалме: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Думаю, что когда он проходил страдания, он так вряд ли размышлял. Но пройдя этот путь страданий и обернувшись назад, он понял, что те страдания, что он проходил, возможно, время непонимания Бога, когда он говорит: «Слезы для меня были хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день враги, где Бог твой?» Я думаю, это самое тяжелое время, когда вот этот враг, он может сегодня в мысли говорить: «Ну где же ваш Бог? Ну вот вы молитесь». Вот. И я даже не представляю состояние человека, что он говорит: «Слезы мои были хлебом мне день и ночь». Это сложно представить это. Но после он говорит, что благо, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И если, я думаю, мы сегодня правильно, ну вот, увидим эти страдания, я думаю, это важно, чтобы не обидеться на Бога, не отпасть от Бога, а понять, что о тех героях веры написано, которых весь мир был недостоин, те, о которых весь мир был недостоин, скитались по ущельям, в козьих милотях, и только издали видели онное, не получив обещанное, умирали, сохранив верность. Это как образец подражания для нас. Я, конечно же, желаю, потому что, может, такое, я так трошки сгустил краски, я желаю всем мира, я желаю всем здоровья. Но если мы не научимся правильно воспринимать вот эти страдания, то мы можем попасть еще в худшее состояние, обидеться на Бога, подумать: а где же Бог, неужели он тут оставил Украину? Нет, я думаю, что что-то Бог великое сделает в Украине и уже делает. Не знаю ни одной страны в мире, чтобы, придя в беде в страну, без никакого министерства по волонтерству или капелланству, или еще чему-то, без никаких начальников, руководителей, тренингов, не знаю, коучей. Ну, эта вся логистика так выстроилась, что когда ты едешь по Украине, едешь по дорогам, и ты видишь эти просто караваны с крестами, волонтер, военный, просто каждый как пчелы в улей, каждый делает свое дело. Просто и никто же их не говорил, никто им за это не платит. Они еще отдают свое. В простое время это невозможно было так объединиться. Но вот как раз вот эта злоба или вот это зло, которое умышлял против нас Путин, чтобы разделить страну, отделить нас от цивилизованного мира, он наоборот сплотил. Ну, я думаю, через какие-то хорошие программы мы так не сплотились. Но вот эта война, конечно, очень жаль, что такой ценой. Это очень больно, что такой ценой. Но когда мы так все мечтали, что пробуждение пойдет на Европу из Украины, вот, наверное, таким образом и пойдет. Украина просто покажет, как можно встать плечом к плечу. Хороший пример Овеса и Аиса, по-моему, когда два брата, они там, это вторая книга Царств, 10 глава, и он говорит: «Встанем спиной к спине», говорит, «и будем отражать нападение противника», там с четырех сторон на них шли. И он говорит: «Если ты увидишь, что меня одолевает, ты приходи ко мне на помощь. Если я увижу, что одолеваю тебя, я приду к тебе на помощь. А Господь сделает, что ему угодно». То есть люди, они не были, может быть, уверены в своей победе, но они встали спина к спине. И отбивая нападки противника, врага, они еще и смотрели, как помочь своему брату. То я думаю, через это мы получим очень большое благословение. Конечно, это будет победа, конечно, будет со слезами. Это будет и радость победы, и это будет боль потери. Боль потери близких людей. Я про инфраструктуру даже не переживаю, за это я не говорю. Убежден, что Украина возродится как новая. Я даже думаю, так невозможно пришить новые латки к ветхим мехам. Вот, то я думаю, тут просто все, инфраструктура, это вообще на последнем месте, за что я переживаю. Переживаю только за людей, за семьи, которые потеряли близких, там, где эта война разделила семьи. Но я верю, что это на короткое время, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы стали чище. Я верю, что этот огонь у нас очистит, и наша вера станет действительно драгоценнее. Как Яков говорит, чтобы мы с великой радостью. Это сложно сейчас радоваться, но я верю, через эту войну, через эту скорбь наша вера станет драгоценнее, наши жизни станут чище, отношения станут настоящими, уже все будут понимать, что такое, кто такой друг. Многие прошли определенные испытания, я их лично прошел. Огонь испытает дело каждого. Вроде читал сколько раз этот текст и думал, какой огонь, а вот огонь пришел. И каждый может посмотреть, кто из чего строил. Вот. И есть время, Бог его продлевает, чтобы мы могли влаживать в стройку Дома Духовного драгоценный материал. Мы уже увидели в один день, что материальные ценности... Только что одна семья приехала, я, наверное, уже много говорю. Вот расскажу еще одну, вот прямо с кем я сейчас разъехался, познакомился со семьей, они развозят тоже продуктовые наборы, помогают где-то тут от Белогородки, а сейчас они у нас попросили где-то на Переяслав-Хмельницкий. Они там адрес навозят. Они имели бизнес, первый день он говорит, я, говорит, сразу свой дорогой джип отдал на тероборону, то туда, как вот, ценности не имели ничего, потом третий, пятый, тридцатый день, говорит, а сегодня смотрю, а уже брать нечего, все вычерпал, уже теперь прошу, вот приехал, он просил продукты, я говорю, мы с радостью поможем таким людям, я говорю, посмотри, как интересно, то, что ты столько лет собирал, у него там был бизнес, мы только с ним познакомились, из того, что я услышал, но второй день войны, и ты понял, что лучше я это все раздам для победы, для пользы, потому что сейчас упадет бомба, и все сгорит просто. А так, по крайней мере, это может принести пользу. И я вспомнил того юношу богатого, которого Иисус полюбил. Говорит, что мне сделать, чтобы наследовать? Говорит, продай все, раздай нищим. И юноша не смог, потому что было большое имение. И юноша не знал тогда, что через короткое время придет римский оккупант, и все равно у тебя все отберет. Вот, и... Я вроде бы из истории такое помню, что он вроде потом был с учениками, проповедовал Евангелие, но уже без имения, которое у него отобрали римские оккупанты. Думаю, насколько все-таки Иисус ему давал помочь. Но тогда же это было невидимое. Как это раздай нищим, свое большое имение? Думаю, когда пришел оккупант и забрал, думаю, сколько раз он, наверное, думал, да лучше бы я раздал, чем вот так просто досталось оккупанту. Вот, и... это, наверное, странно звучит, но это прекрасно, потому что я с ним делился тоже искренне, только что своими переживаниями. Я говорю, когда первый день бомбежки, второй день бомбежки, вообще не переживаешь, ты думаешь, на какой машине ты можешь больше людей вывести. У меня просто, Бог благословил, у меня в семье три машины аж. Ты смотришь, где топливо больше, никакая дороже. Кто-то звонит, я хочу спастись, мне не на чем ехать. Я говорю, заезжаю, у меня во дворе стоит ключи там, полный бак. Садись, едь. Ты вообще не переживаешь, как он будет на этой машине. Он мне там чуть поцарапали, там где-то выезжали, еще что-то. Это никакой важности уже не имеет. И как можно в хорошей жизни вот так это переоценить?
Пастирю, знаєте, я намагаюся спілкуватися зі священниками, єпископами, так, волонтерами на духовні теми, але також мені цікаво, що думають експерти, там, військові експерти, політичні експерти з приводу ситуації, яку переживаємо зараз. І от якщо раніше всі ці експерти не вірили в застосування Путіним ядерної зброї, то зараз вони схиляються, на жаль, до цього варіанту. Так? Там багато цьому є підстав. І я так собі подумав, що от в контексті навіть ваших слів, коли ви цитували Євангеліє, Біблію, що це є таке випробування вогнем, і завдяки цьому ми стаємо краще. Вогонь якби випікає всі наші гріхи і тяжби, і якісь незадоволення життям. От як ви відчуваєте, так, можливо, служителі вашої церкви, як відчувають, чи дійсно ось це випробування вогнем, мається на увазі ядерним вогнем, воно незворотнє зараз? Наскільки ви це відчуваєте?
Я думаю, що, на жаль, що да, весь світ, він вроді як включився в допомогу Україні. Ну так, спостерігаючи, я думаю, дуже добре, що в нашого президента є ще такі розуміння медійне. От, тому що, коли я включаю новості, включаю телевізор і віжу такі ролики, ну, от просто глядя які, ну, мені кажеться, життя легше положити свою за других. Ну, хочеться щось робити, таке вдохновляюче, такі чоловічні. От, це теж настільки важливо, воно так піднімає якось дух внутрі чоловіка, що все-таки ми робимо право. І коли смотриш там от дешеве таке там бабуше з якимись лозунгами там за Путіна, ще що, ти думаєш, боже, що у них в розумі, що у них робиться. І я розумію, що якщо більше, ну, я, може, я не можу, а точно, я небольшой експерт в політиці, но я как бы понимаю немножко в людях, прожив жизнь, ну, определенный ее отрезок, и она у меня была тоже непростая, я не с детства был в церкви, вот, и я был в армии, и, в общем, как бы разного повидал в жизни. Я понимаю, что, наверное, большие политики сначала наблюдали. Обычно помогать хотят сильным. Вот, ну, там, где, скорее всего, где ты, ну, как бы тебя там государство, там люди не обвинят, что ты куда-то государственные деньги. То сейчас весь мир увидел наш народ как такая небольшая, ну, относительно маленькая страна, относительно которой нету большого вооружения, там нету много силы. Ну, как она мужественно встала против такой махины, еще такое наследство Советского Союза, такого какого-то мракобесия такого, которое вот напало на нашу страну, я думаю, никто не ожидал. И я убежден, что только с Божьей помощью мужество наших людей, я это беру всех во внимание, и тех бездомных, которые бутылки собирали и отдавали, чтобы с них делать горючие смеси. Просто никто не ожидал, что вот так вот, ну, как бы, что вот так начнут бороться за свою землю, за свои дома, за свой народ. И чем дольше вот это противостояние происходит, то люди начинают уже задавать вопросы своим властям. Почему вы так мало делаете, ну, для помощи этой стране? Когда смотришь футбольный какой-то турнир, футболисты других стран выбегают с нашим флагом, с названиями тех населенных пунктов, которые российский оккупант уничтожил. И это уже не может пройти, они не могут уже не действовать. И все равно потихоньку, что-то долго принимать решение, боятся там где-то остаться без той газовой иголки, там, это и то боятся, и тут где-то пытаются что-то просчитать. То когда встала опасность ядерного удара, они поняли, что это уже удар по всему человечеству. Это уже не точечный удар. Это уже от этого пострадает все, что находится и вокруг Украины. И это уже будет, ну, так сказать, необратимый процесс. И я думаю, что они, имея высокоточное вооружение, просто должны наблюдать сейчас за каждой ракетной точкой России, чтобы не дать этой ракете даже вылететь с территории России, а уничтожить ее прямо там. И вчерашнее, по-моему, заявление Бориса Джонсона, что он сразу сказал, что если будет ядерный удар, он не будет собирать советы НАТО, он сразу дает жесткий ответ. Я думаю, что Путин боится двух вещей: потерять власть и умереть. Я думаю, что не ради людей, а ради своей жизни. Он, думаю, должен понимать, что он будет мишенью для всего мира, номер один. Потому что это надо будет останавливать не в ракетной точке, а в этом, в источнике этого зла. Хотя, быть может, что угодно, поэтому это как такая подготовка, вот эти скорби. Пускай Бог поможет привести наши сердца и наши души в такой порядок, чтобы мы были готовы предстать пред Отцом Небесным в любой день. Мы увидели, что человеческие гарантии ничтожны, они не работают, людям верить нельзя, всякий человек лжив, сердце лукаво, крайне испорчено. И хотя, придя в церковь, я так научился, вроде бы стараюсь верить людям, и даже когда обманывают, все равно, но ты понимаешь, даже когда обманывают, ты не обижаешься, не огорчаешься, ты знаешь, это всего лишь люди, человек слабый. И они это могут сделать. Но Бог, Он сильный. И Он сказал в Евангелии, по-моему, Иоанна 14 глава, Иисус сказал, в доме Отца Моего обителей много. Но если бы даже и не так, то я сказал бы, иду приготовить место для вас. Вот Ему я верю. Вот я знаю, туда не надо будет стоять в очереди за визой, не надо будет толкаться на таможне. Если Бог определил это время, что наш земной путь закончился, просто очень хочется эту встречу, как бы вот, ну, быть готовым к этой встрече, ну, достойно, не своими делами. В Иисусе только наше достоинство. Вот. Просто вот я думаю, наше достоинство просто это просто верить Ему, вот, верить в Него, доверять Ему. Вот это все наше достоинство, то, что мы можем сделать. Мы убедились, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Абсолютно. Мы уже в этом, мы и так это знали, но сейчас еще больше в этом убедились. Мы знаем, что мы наги пришли в этот мир, точно так же мы отсюда с собой ничего не утянем. Но что бы я пожелал, ну, в первую очередь, самому себе. Я этого прошу у Бога. Я знаю, что добрую совесть я могу только у Него ее выпросить, чтобы Он мне помог ее сохранить, чтобы во всем стараться быть честным. Одно только, что я думаю, чтобы тот путь, который нам остался на этой земле, тот путь, который мне остался на этой земле, я бы очень хотел, чтобы, как когда-то писал такой Островский Николай, мой земляк, я сам родом из Хмельницкого, он, по-моему, Шепетовки, что жизнь, что, говорит, самое дорогое, ну, конечно, это не самая популярная книга, может быть, сегодня, «Как закалялась сталь», но эта цитата, она меня очень вдохновляет всю мою жизнь, и она мне помогает, я даже мог бы сказать, что это такая евангельская цитата, и он говорит в ней так. Он, кстати, ее написал, уже вот эту, ну, вот это то, что сейчас я прочитаю, или вернее, на память вспомню, постараюсь точно, когда уже был, будучи слепым. Угу. Вот эта книга, она же о нем. Когда вся, весь Советский Союз знал про Павку Корчагина, никто, может, не все знали, что это и был Николай Островский. Это он писал о себе. Но он настолько не хотел, чтобы его имя это было так вот, ну, популяризировано, да, что он просто под псевдонимом. И он говорит там такие слова, что самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. И мы в этом убедились, когда пришла война. Никто не спасал кондиционеры, еще какое-то имущество. Люди спасали жизни. Самое дорогое, что если у человека это жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое. И чтобы, умирая, ты смог сказать, что вся моя жизнь и все мои силы были отданы самому прекрасному в мире в борьбе за освобождение человечества. Я убежден, что эта фраза, она, можно сказать, равно евангельская. Вот. Мы не будем сейчас говорить об Островском, но вот сама эта, вот сам это, сама эта цитата, вот она говорит о важности человеческой жизни, а точнее, важнее не сама жизнь, а как ты ее проживешь, чтобы не было мучительно больно. Мне неоднократно приходилось говорить с братьями, которые были вот у порога перехода в вечность. И они понимали, что им осталось жить уже часы, может быть, дни. Вот. И какие бы мы ни говорили слова вдохновения, они вот четко понимали, что их неземной бег закончился. Это были довольно молодые ребята, как минимум, они все были моложе меня, про которых вот мне сейчас они пришли на память. И вот, беседуя с ними, привозя им причастие, внутри, уже от врачей зная, ну, их не приговор, но и где-то они это сами понимали, как бы мы ни скрывали. И каждый из них говорил, вот говорю, о чем ты самое больше жалеешь? Он говорит, об одном жалею, что мало служил. Об одном жалею, мало служил Богу. И это говорили люди, которые служили Богу. Я думаю, насколько будет мучительно больно тем, кто об этом даже не задумывался. Это не размер служения, это не значит, что каждый должен сделать, как там, вот, ну, подражая тем, кто там собирает большие стадионы, церквя, или строит социальные служения, или с передовой выносит раненых. Вопрос в том, что то, что может делать твоя рука по своим силам. По-моему, в Талмуде написано, спасающий одну жизнь спасает весь мир. Не надо брать ответственность за всю Украину. Возьми ответственность. Вот тут посмотри, у тебя в доме живет. Найди того, кому хуже, чем тебе. Поделись с ним. И я думаю, это не может не доставить удовольствия. Ведь Иисус сказал, блажение давать, нежели брать. И мы же это переживаем, когда мы можем кому-то давать, и насколько нехорошее состояние внутри, когда вынужден просить. И ты понимаешь, действительно, блажение давать. Поэтому желаю, что каждому человеку, самому себе в первую очередь, велика ли угроза? Возможно. Но так написано в Библии, что земля и все дела на ней сгорят. Когда это будет? Апостолы говорят, что тот день сегодня к нам ближе уже, чем был тогда, когда проповедовался. Да, прошло уже несколько тысяч лет практически, а я понимаю, значит, стал он еще ближе. Ведь как-то же должна эта земля сгореть. Конечно, не хочется сейчас, не хочется этого ядерного оружия, не хочется мучиться, вот этого всего не хочется. Но мы должны быть, ну, где-то внутренне понимать, что есть процессы, на которые мы не можем повлиять. Но самое главное, что вот в это время, последнее время, просто обратить свои сердца на свои пути. Просто как мы живем, какие наши ценности, где наше сокровище, там наше сердце будет. Пускай наши сокровища будут там, где воры не подкапывают, ржа не истребляют, не крадут. Пускай оно будет в вечных ценностях. Пускай нам Бог умножит нашу веру вот в это невидимое.
Дякую, пастирю. Прослухав вас на одному диханні, дійсно відчував такий вогонь в грудях. І думаю, що наші слухачі переживатимуть подібні відчуття, слухаючи ці ваші слова надзвичайні. Ми бажаємо вашому служінню також вогню Божої любові. Ну і завершуючи наш ефір, вітаємо вас і всіх християн нашим головним гаслом – свідчення правди. Христос воскрес!
Воістину воскрес!